эфире радио «Эхо Кавказа», субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Грузии растут опасения, что страна может не получить статус кандидата на вхождение в Евросоюз в конце этого года. Африканские лидеры в Киеве, первые лица ЮАР, Сенегала, Египта и Коморских островов, привезли в украинскую столицу проект мирного плана. Гостем недели в нашем эфире была кинорежиссер и сценарист Нана Джанелидзе. Главные темы недели в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия в материалах наших авторов Изиды Чани и Мурата Гукимухова. Все это слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Визит премьер-министра Ираклия Гарибашвили в Брюссель на этой неделе и заявления европейских чиновников после встречи с ним усилили опасения многих в Грузии, что страна может не получить статус кандидата на вхождение в ЕС в конце этого года. Скептицизм вызывает интерпретация европейских посланий представителями правящей грузинской мечты, в то время, когда премьер-министр Гарибашвили заявляет в Брюсселе о выполнении 12 заданий для получения статуса, лидер правящей партии Ираклия Кобашвили Бахидзе в Тбилиси увязывает этот вопрос с конспирологией и решением глобальной партии войны. С подробностями Мзия Парисишвили.
Антизападную риторику и конспирологические мифы премьер-министр Ираклий Гарибашвили, уезжая в Европу, на этот раз оставляет в Тбилиси. За два дня его визита в Брюссель и встреч с высокопоставленными должностными лицами евроструктур с его стороны не было сделано никаких скандальных заявлений. После встреч с еврокомиссаром Оливером Вархеем и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем Гарибашвили на своей странице Twitter делился краткими заявлениями. В них глава грузинского правительства благодарил еврочиновников за поддержку Грузии на пути к Евросоюзу и рапортовал о прогрессе в выполнении 12 рекомендаций, необходимых для получения страной статуса кандидата на вхождение в Евросоюз. Правда, с Вархеем и Мишелем, в отличие от прежних встреч, не было совместных конференций, что стало тревожным сигналом для многих грузинских наблюдателей и оппозиционеров. И во время выступления на арт-фестивале «Европалия», посвященного Грузии, Ираклий Гарибашвили не стал повторять российскую вещь все интервенции в Украину, как это было недавно на Братиславском форуме безопасности. Тогда премьер сказал, что причиной войны стало желание Киева вступить в НАТО. Гарибашвили лишь отметил, что вторжение России в Украину ослабляет современные ценности и основополагающие принципы международного порядка, и что Грузия уверенно стоит рядом с дружественной страной и свободным миром, с Украиной и украинским народом. Тем не менее, незамеченная ранее политкорректность Гарибашвили не спасла его от унизительных протестных выкриков и обвинений в его адрес. Куда бы ни направилась грузинская делегация во главе с премьер-министром, их поджидала маленькая, но шумная группа грузинских активистов с транспарантами «Иракли россиянин, не мой премьер-министр». Были слышны и выкрики. «Вы рабы, рабы России, попрошайки, езжайте со своим кабинетом в Россию». Не обошлось и без потасовки одного активиста с охраной премьер-министра. Активиста Эмзо Кварацхелия в Брюсселе опознал из Тбилиси председатель грузинской мечты Ираклий Кобахидзе и тут же обрушился на оппонентов из нацдвижения и на бывшего экс-министра обороны, владельца ТВ-формула Давида Кезерашвили. По словам Кобахидзе, они мутят воду везде, и в Бельгии, и в Грузии.
Там тоже оказался один из националов, ЛГБТ-активист. Он и здесь активничал, теперь, оказывается, уехал туда. Кезерашвили финансирует такие малочисленные акции украденными у европейских пенсионеров черными деньгами.
Всех тех оппонентов, которые устраивают акции протеста и перформансы, Кобахидзе назвал кровавыми националами, больными коллективным нацдвижением и причислил их к локальной партии войны. Но главную опасность, как поведал далее обществу глава партии и власти, следует ожидать не от локальной, а от глобальной партии войны. Это из-за нее, по словам Кобахидзе, шансы Грузии получить статус кандидата уменьшаются до 50%.
Из 27 стран Евросоюза достаточно заставить одного сказать «нет» в предоставлении статуса кандидата, и страна останется без него. Исходя из этого, глобальной партии войны очень легко манипулировать решениями ЕС, поэтому риски высоки. Но если мы и власть, и общество покажем глобальной партии войны, что внутри страны у нас есть твердая позиция, наши шансы получить статус кандидата увеличатся.
При этом Иракли Кобахидзе отказался называть страны, которые входят в партию глобальной войны, чтобы избежать неловкости. Грузинская мечта продолжает упорно заявлять, что большинство из 12 рекомендаций почти выполнены. Что касается двух – о деполяризации и деолигархизации, в первом случае грузинская мечта ответственность возлагает на именуемую ею деструктивную радикальную оппозицию, а в случае деолигархизации партия власти призывает Еврокомиссию вообще изъять этот вопрос из 12 пунктов. В противном случае грузинская мечта задействует закон о деолигархизации, который в таком виде настоятельно рекомендуют не принимать эксперты Венецианской комиссии, поскольку перенятый из украинской модели закон учитывает персональный, а не системный подход к проблеме. Как утверждают и сами представители правящей силы, по этому закону олигархами будут объявлены состоятельные оппозиционеры, в том числе Давид Кайзерашвили, но никак не основатель партии власти Педина Иванишвили. В грузинской мечте не услышали и сегодняшний призыв посла Евросоюза Павла Гирчинского о том, что не следует отказываться от пункта о деолигархизации и что в Евросоюзе ждут конструктивных новостей из Тбилиси с полноценным выполнением всех 12 заданий. Беспартийный депутат, бывший глава Совбеза Теона Акубардия, заявление представителей Евросоюза после встречи с премьер-министром Гарибашвили считает последним предупреждением Брюсселя Тбилиси. Разговоры с партнерами тоном крутых парней указывают на то, что власти ничего делать не намерены. От премьер-министра мы слышим упрямое заявление о том, что все выполнено, в то время как партнеры призывают сделать все, чтобы выполнить рекомендации. Они перешли к открытой пропаганде, чтобы обвинить не себя, а Запад в том, что Грузия, скорее всего, упустит этот шанс. Видно, что они хотят сохранить власть, но не цивилизованно. Выбор большинства грузинского населения. Мы накануне услышали два тяжелых заявления после встречи Гарибашвили. Еврокомиссар Вархей назвал попытками выполнения рекомендаций и призвал ускорить работу в этом направлении. В то же время был призыв Шарля Мишеля об осуществлении инклюзивных реформ и ни одной совместной пресс-конференции с премьером. Это послание о том, что Грузия не на правильном пути. Грузинская мечта не ведет страну в Европу. Думаю, это было последнее предупреждение. Предупреждение, и грузинская мечта должна ответить за это. Ничего хорошего в этом направлении от власти не ждет бывший министр обороны, глава НПО «Гражданская идея» Тина Хидашели. Пессимизм преобладает над оптимизмом в вопросе о том, что будет делать грузинская власть до конца года. Сегодня мы должны расширять круг друзей в Евросоюзе. Мы должны приумножать тех лидеров, министров иностранных дел европейских стран, которые будут отстаивать нашу евроинтеграцию на саммитах, заседаниях Европейского совета, Еврокомиссии. Вместо этого мы обретаем врагов благодаря риторике грузинских властей. В такой ситуации нам будет трудно лавировать и достигать результатов. Тина Хидашели спешит добавить, что отчаиваться раньше времени, тем не менее, не стоит. Предварительной оценки Еврокомиссии по выполнению 12 пунктов осталось ждать до октября. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Членство в Евросоюзе, стремление в НАТО и урегулирование конфликта с Россией – основные темы вчерашнего доклада главы МИД Грузии Ильи Дарчиашвили. Выступая перед депутатами в рамках парламентского часа, глава грузинской дипломатии вынужден был отвечать и на неудобные вопросы оппозиции. Его ответы выслушал Ираклий Орагвелидзе.
По мнению Дарчиашвили, Грузия завершает исполнение 12 заданий Еврокомиссии для получения статуса кандидата в Евросоюз, который, как сказал министр, страна заслужила в прошлом году. Это станет еще одним историческим решением, которое укрепит позиции Грузии на пути к вступлению в Евросоюз, будет способствовать деполяризации внутри страны и станет определяющим фактором укрепления мира и стабильности на Южном Кавказе, отметил глава грузинской дипломатии. Говоря о планах на будущее, Дарчиашвили коснулся запланированного на июль Вильнюсского саммита НАТО, отметив, что грузинская сторона продолжит активно работать над тем, чтобы должным образом представить Грузию. По словам министра, Грузия эффективно использует все инструменты интеграции с НАТО. В качестве одного из приоритетных направлений министр назвал процесс мирного урегулирования российско-грузинского конфликта. Для нормализации отношений с Россией необходимо выполнение ряда условий, отметил Дарчиашвили.
Полное выполнение международных обязательств, взятых на себя Российской Федерацией, прежде всего соглашение о прекращении огня, подписанного 12 августа 2008 года при посредничестве Европейского Союза. Безопасное и достойное возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев в свои дома. Обеспечение защиты прав человека в оккупированных регионах Грузии. Создание международных механизмов безопасности и допуск наблюдателей за соблюдением прав человека на оккупированные территории.
Ответы министра оппозицию не удовлетворили. Большинство вопросов депутатов касались антизападной и антиукраинской риторики власти, а также в форсированном укреплении экономических связей с Россией. Депутат нацдвижения Тынатын Бокучава попросила ответить, согласен ли министр с позицией премьера Гарибашвили, высказанной в ходе глобального форума безопасности в Братиславе.
Я задаю очень простой вопрос, на который прошу дать такой же простой и четкий ответ. Согласны ли вы с Гарибашвили в том, что стремление Украины к НАТО является причиной войны России? Да или нет?
В этом же ключе задала свой вопрос и один из лидеров Лелу, Саломе Самадашвили.
Мне было бы интересно услышать ваш ответ на вопрос, действительно ли Европейский Союз требует от Грузии легализации однополых браков или легализации смены пола для получения статуса кандидата, да или нет. Также хотелось бы узнать, считаете ли вы, что резкое отклонение от внешнеполитического курса Евросоюза способствует предоставлению Грузии статуса кандидата? Нужны ли Евросоюзу представители пятой колонны России в своих рядах?
Вопрос же лидера стратегии Агма Шенебели Георгия Вашадзе касался персональной ответственности министра за срыв интеграции с Евросоюзом.
Если есть возможность, назовите хоть одного европейского чиновника, который бы сказал: «Молодцы, вы выполнили 12 рекомендаций, Грузия заслужила статус кандидата». Когда лидеры вашего большинства ведут нескончаемую риторику о партии глобальной войны, кто-то вас хвалит за это разоблачение глобалистов. Назовите хоть одного человека на Западе, который требовал открыть второй фронт против России. И, наконец, если Грузия не получит статус кандидата, вы, как министр иностранных дел, берете на себя ответственность вместе со своей командой.
После этого на пленарном заседании был объявлен перерыв. И спустя полчаса главе МИД пришлось отвечать в полупустом зале. Представители оппозиции таким образом выразили свое недоверие. Дарчиашвили в долгу не остался, обвинив оппонентов власти в том, что они способствуют срыву европейских перспектив.
Хочу заявить, что к партии войны могут принадлежать все наши оппоненты, то есть кто своими заявлениями, своими безосновательными обвинениями и безответственной риторикой угрожает благополучию, безопасности, экономическому развитию и европейскому будущему нашей страны. Евроинтеграция Грузии – необратимый процесс. Что касается вопроса вопроса об экономической зависимости от России, то наша вполне осознанная политика заключается в том, что экономическое развитие нашей страны должно быть максимально диверсифицировано с соседями. Эта политика является частью нашей экономической политики, и мы все служим ее реализации.
Комментируя заявление премьера, Тарчиашвили обвинил оппозицию в том, что она извратила суть вопроса.
Это какая-то новая форма задавания вопросов. Прежде всего хочу сказать, что интерпретация заявления премьер-министра не способствует созданию позитивного представления о нашей стране у наших партнеров. Если ваш вопрос заключается в том, согласен ли я с оценкой премьер-министра Грузии, не с вашей интерпретацией, но премьер-министр сказал то, что известно всем и что не ново. Мы слышали это и от других европейских лидеров.
Если же Грузия не получит статуса кандидата, это в первую очередь будет заслугой оппозиции. По мнению Ильи Дарчиашвили, именно ее негативные оценки являются основным препятствием на этом пути. Ваш скептицизм и нигилизм, которые касаются европейского будущего с нашей страны, вот это и мешает европейской перспективе и нашему единству, завершил под аплодисменты большинства свое выступление министр. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Продолжает грузинскую тему наш тбилисский блогер Тенгиз Аблоти. По его словам, в Грузии, конечно, немало гомофобов, но представление, что они или церковь, или вообще борцы за спасение консервативной традиции являются реальной силой, с которой надо считаться каждому, фейк и пропаганда.
На днях грузинская сеть фастфудов «Макдональдс» оказалась в центре большого и шумного скандала. В ее ресторанах в меню для детей «Хэппи Мил» проправительственные журналисты обнаружили нечто страшное – брошюру о личной жизни Элтона Джона. Как известно, в последние месяцы грузинская мечта долго пыталась найти себе новую нишу. Так, чтобы пророссийская не выглядеть, но при этом в случае, если к концу года Грузия не получит статус кандидата в ЕС, можно было бы найти оправдание для своей аудитории. Поиски оказались недолгими и привели мечтунов в Будапешт, главному смутьяну Евросоюза Виктору Орбану. Теперь грузинская мечта – защитница морали, нравственности, традиционных ценностей. Разве это запрещено в Европе? Вот Венгрия защищает традиции и мораль, вот Польша – вполне респектабельный член ЕС, но там даже аборты запрещены. Вот Хорватия тоже подчеркивает в Конституции, что брак – это союз мужчины и женщины. Причем тут вообще Россия? Мы не хотим как Москва. Мы хотим как Будапешт, Варшава и Загреб. Разве это плохо? Переобувание произошло настолько стремительно, что всерьез это могли воспринять лишь самые убежденные мечтуны. ГМ у власти уже 11 лет, и они никогда не интересовались ничем, кроме, собственно, этой власти и денег. И вдруг за пару недель на них снизошло озарение. И они вспомнили про мораль и нравственность. Понятно, что в новой ситуации мечтуны не могли пройти мимо неслыханной дерзости Макдональдса и не использовать ее в политических целях. Это тем более благородная задача, если учитывать, что владелец сети и его дочь не скрывают своих оппозиционных взглядов. Крупнокалиберные мечтатели сделали ряд комментариев о неприемлемости ЛГБТ-пропаганды. Затем к ним присоединилась тяжелая артиллерия, патриархия, которая оценила появление в фастфуде брошюры об Элтоне Джоне как провокацию. Что ж, мы часто слышим, что большинство населения Грузии придерживается дедовских домостроевских взглядов на жизнь, что на самом деле процесс модернизации затронул лишь небольшую часть населения, а 80% все еще там, где девушка должна носить платье до пят, а геев надо сжигать живьем. Во время мартовских событий, когда на улице высыпало большое количество разнообразной, разноцветной и разноликой молодежи, один русскоязычный ватно-мечтательский грузинский блогер написал что-то вроде «Но это лишь малая часть, большинство грузин совсем не такие». Эти представления настолько укоренились, что почти все грузинские политические партии принимают их за данность и время от времени делают определенные реверансы в адрес такого большинства, оправдывая это тем, что «ну мы же знаем, у нас народ такой, вот и приходится». Вишенкой на торте в этой картине традиционно агрессивного большинства является высокий рейтинг церкви. Даже серьезные маститые политологи, вполне современные и демократичные, считают, что без поповщины в Грузии невозможно быть у власти или вообще в политике. политики, что позиция церкви может похоронить любого политического деятеля или, наоборот, возвысить его до небес. Что ж, вот он, момент истины. Макдональдс бросил вызов традиционалистам и позволил себе немыслимую дерзость ЛГБТ-пропаганды, да еще в отношении детей, нищего святого. Но что же происходит на самом деле? Народ возмущен, бойкотирует Макдональдс, бьет витрины, пачкает стены ресторанов краской, то есть делает то, что делал бы любой другой народ с вышеописанными характеристиками. Да ничего подобного. Рестораны, сети все так же полны посетителей. Никто не возмущается. Нет толп скандирующих «Мак, руки прочь от наших детей». «Не ходите, дети, в Макдональдс гулять». Вроде бы обошлось и без разбитых стекол, и даже вечные защитники чужой моральной чистоты, разного рода профессиональные борцуны с ЛГБТ-пропагандой, никак не отреагировали на возмутительное нарушение норм грузинской традиционной морали. Что ж, кому как, а для меня тут ничего неожиданного нет. И абсолютное безразличие общества к этому скандалу наглядно демонстрирует. Большинству населения Грузии плевать на всю эту политизированную защиту морали и нравственности. Да, большинство грузин гомофобы, и это факт, но их гомофобия пассивная и поверхностная. Если их спросить, да, геи не нравятся, но какое мне до этого дело? Пусть живут как хотят, лишь бы ко мне не приставали. Попытка вывести грузин чем-то вроде Чечни и Дагестана бесконечно далеки от реальности. На самом же деле грузинский традиционализм, в особенности в политической обертке, абсолютно маргинален. Все эти страдания по поводу ЛГБТ-пропаганды и защиты семейных ценностей всерьез воспринимает, ну, разве что 10-15% населения. Никакого консервативного большинства в Грузии нет уже лет как 20. Как и во всем мире, 70% населения по своим взглядам и убеждениям не консерваторы и не либералы, а скорее обычные нормальные обыватели, бюргеры. Они не любят геев, но в целом эта тема им безразлична. Они верующие, но умеренно. Для них церковь – это место ритуалов, но не школа жизни. Большинство грузин с абсолютным безразличием смотрит на смертный бой местных традиционалистов и либералов и при этом ведет себя вполне среднеевропейский образ жизни. Абсолютно оторван от реальности еще один аргумент. Но это в Тбилиси и крупных городах так, но в большинстве Грузии совсем по-другому. Так вот, я вам скажу, Тбилиси и крупные города – это и есть Грузия. Провинция умирает. Из глухих городков после окончания школы уезжают целыми классами. Кого интересует, что думают где-нибудь в Застафоне или Адигене? Через 20 лет этих городков вообще не останется на карте мира, не говоря уже о селах, которые стремительно пустеют, а оставшееся население стахановскими темпами спивается. Традиционное консервативное религиозное большинство – это фейк. Вследствие того, что местные политики не могут адекватно анализировать процессы, происходящие в стране. 90% рейтинг грузинской православной церкви – фейк. Церковь – это лишь министерство ритуалов, которое в реальности никак не влияет на образ жизни большинства граждан. Даже погромщики и ревнители общественной морали – и те, купленные и организованные совместными усилиями поповщины и власти. Я всегда считал, что дело обстоит именно так. Не верите мне? Сходите в ближайший Макдональдс.
Это был «Взгляд из Тбилиси» Тенгиза Аблотия. К другим темам. Африканские лидеры в Киеве, первые лица ЮАР, Сенегала, Египта и Коморских островов привезли в украинскую столицу проект мирного плана. Правда, результативность поездки многими экспертами ставится под сомнение. Ни сам Киев, ни Москва не демонстрируют желание садиться за стол переговоров. Более того, президент Путин продолжает уверять, поле боя останется за ним. Владимир Унанян с подробностями.
Африканскую мирную инициативу Россия встретила ракетами. Так, в Киеве отреагировали на удар, нанесенный по украинской столице в момент нахождения там лидеров ряда африканских стран, прибывших на переговоры с Владимиром Зеленским. Им даже пришлось воспользоваться бомбоубежищем. ВСУ сообщили, что в ходе ракетной атаки удалось сбить 6 гиперзвуковых ракет «Кинжал», 6 крылатых ракет «Калибр» и 2 разведывательных беспилотника. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя ракетный удар по Киеву в контексте африканской мирной инициативы, сиронизировал в своем твиттере.
Путин укрепляет доверие, нанеся крупнейший за несколько недель ракетный удар по Киеву, как раз на фоне визита африканских лидеров в нашу столицу. Российские ракеты – это сигнал Африке. Россия хочет больше войны, а не мира.
В документе, который привезли в Киев и завтра намерены представить российскому президенту в Петербурге, африканские лидеры, по распространенной информации, указан ряд мер, которые могут включать вывод российских войск, вывоз тактического ядерного оружия из Беларуси, приостановку исполнения ордера Международного уголовного суда на арест Владимира Путина и ослабление санкций в отношении России. Примечательно, что визит проходит на фоне украинского контрнаступления, которое, как утверждают в Киеве, поможет освободить территорию, оккупированную российскими войсками. И по мнению аналитиков, президент Зеленский вряд ли пойдет на какие-либо уступки, пока сохраняется шанс того, что ВСУ смогут прорвать российскую оборону. Несмотря на то, что президент России Владимир Путин в это время пытается убедить участников Петербургского экономического форума, что это исключено.
Я думаю, что в вооруженных силах Украины шансов здесь нет. Шансов не будет.
Тем не менее, Киев не стал отказывать в визите, заранее дав понять, мир возможен лишь на условиях полной деоккупации всех украинских территорий. Не случайно прибывших из Варшавы президентов ЮАР и Сенегала, а также высокопоставленных представителей Египта и Коморских островов сразу направили в Бучу, где им были продемонстрированы результаты российского вторжения. Сопровождавший гостей генеральный прокурор Украины Андрей Костин объяснил экскурсию тем, что африканские лидеры, прежде чем говорить о своих мирных инициативах, должны были своими глазами увидеть всю тяжесть войны. Воєнних преступлений Москвы.
Мы выборюем зараз свою незалежність.
Сейчас мы боремся за нашу независимость. Мы теряем жизни наших людей, наших солдат, которые защищают и освобождают нашу землю. Здесь, в Бучи, за отказ подчиниться агрессору погибли наши гражданские, мирные жители. Нашим уважаемым гостям было очень важно услышать это сегодня.
И це дуже важливо було почути нашим високоповажним гостям сьогодні.
В Москве со своей стороны подтвердили предстоящую встречу африканской делегации с президентом Путиным. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, глава Кремля намерен остаться в Петербурге после своего выступления на экономическом форуме и в субботу провести переговоры с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой и другими членами миротворческой делегации. При этом основным вопросом, который представители стран Африки поднимут в Москве, очевидно, будет не столько само миротворчество, сколько судьба зерновой сделки. Сам Владимир Путин в преддверии визита уверял, только забота о народах африканского континента не позволяет Москве выйти из соглашения.
Что касается стран Африки, то к ним тоже почти ничего не приходит. Поэтому вот мы сейчас думаем над тем, о том, чтобы нам выйти из этой так называемой зерновой сделки. Тем более, что вот эти коридоры, по которым идут корабли, они постоянно используются противником для запуска беспилотников, морских беспилотников. Так вот, что касается этой зерновой сделки, то мы думаем о том, чтобы прекратить там наше участие. Первое. А второе, вот тот объем зерна, который получали беднейшие страны, а это, повторяю, 3% с небольшим, мы готовы будем поставить в беднейшие страны для них бесплатно. Ну, это надо все пообсуждать, в том числе, когда наши вот друзья приедут из африканских государств, вот сейчас скоро, совсем скоро. Ну, я с ними тоже посоветуюсь, как поступить.
Тем не менее, судя по содержанию выступления Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме, Москва не намерена менять свою политику, а сам президент не намерен садиться за стол переговоров со своим украинским визави.
У меня много друзей, евреев с детства. Они говорят, Зеленский не еврей. Это позор еврейского народа. Это не шутка, не ирония, понимаете? Ведь на пьедестал почета в качестве героев Украины возведены сегодня неонацисты, последующие Гитлера.
Но сам факт того, что представители стран Африки, а до того Индонезия, внезапно озаботились прекращением войны в Украине, по мнению аналитиков, может служить неким своеобразным сигналом Москвы Западу. Видя отсутствие каких-либо перспектив добиться убедительного успеха на поле боя, несмотря на браваду Владимира Путина, Россия может искать обходные пути выхода из конфликта при условии сохранения лица, а также по возможности статус-кво. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Запад Абхазии под ударом стихии. Чиновники самопровозглашенной республики в разъездах, а президент Аслан Джани тем временем меняет силовиков. Об этих и других событиях в Абхазии в обзоре недели нашего сухумского блогера Изиды Чания.
Проливные дожди на этой неделе привели к затоплению западной части Абхазии. Пострадали жители Гагрского и Гудаутского районов. Затопило и центр Нового Афона – Приморский парк. Чтобы избежать подтопления, были открыты шлюзы водоемов. Правительственная комиссия намерена оценить ущерб. Но вряд ли кто-то назовет истинную причину подтопления, в основе которой, без сомнения, лежит деятельность человека. Дело в том, что в западной части Абхазии, которая находится вблизи российской границы, идет активное строительство, а старая система коммуникации не выдерживает нагрузок. Жители города Гагра и без дождя постоянно жалуются то на отсутствие воды и света, то на подтопление домов и на работу водоканализационной системы. А еще из-за дождя на центральной трассе произошли камнепады. Было остановлено движение автомобильного и железнодорожного транспорта. Дождь стал стихийным бедствием и для энергетиков. По всей стране всю неделю отключают свет и, соответственно, воду. Общественные активисты на этой неделе начали сбор подписей под письмом к президенту Бжане, в котором требуют остановить хаотичную и незаконную застройку столицы. Юрист Саид Гизердава считает, что никаких надежд на то, что президент услышит мнение людей, нет. Власти как-то демонстративно показывают, что до мнения жителей им дела мало. Говорит он, отмечая, что сбор подписей все же имеет смысл, так как очень важно показать, как много несогласных с такой политикой. Конец цитаты. Тем временем, как западная часть страны находится на грани экологической катастрофы, а активисты ведут борьбу за сохранение внешнего облика столицы, в восточной части, не отмеченной застройкой, дождь не нанес никакого ущерба. Здесь, в городе Ачемчира, 15 июня, президент Пжания перерезал красную ленточку в честь открытия отремонтированного частным лицом многоэтажного гостиничного комплекса, строительство которого началось еще в советские времена. Лица чиновников, принявших участие в этом празднике жизни, светили счастьем. Получился славный рекламный ролик. Президент, премьер-министр, министр здравоохранения и даже министр обороны с таким нескрываемым восторгом разглядывали душ Шарко и ванну с гидромассажем, словно нашли для себя источник вдохновения. Другая часть чиновников – министр просвещения и науки. И несколько депутатов парламента провели рабочую неделю в Москве, где участвовали в пушкинских чтениях. Другая часть депутатов во главе со спикером Лаше Ашуба и сотрудники МИД во главе с министром Инала Марцинба участвовали в Петербургском экономическом форуме. Параллельно МИД открыл в Питере и консульство. Министр Марцинба встретился со студентами из Абхазии. Особыми предметами гордости стали питерский лидер Тауэр, который раскрасили в цвета абхазского флага в честь открытия на 40-м этаже почетного консульства Абхазии и посещение абхазскими депутатами Мариинского дворца. В общем, фотосессия удалась. Ученый Расим Камли, которому на прошлой неделе общественность собирала деньги для поездки на научную конференцию, так как и в бюджете на такие глупости денег нет, тоже выкладывал в Facebook фотографии с научной конференции в Сингапуре. Некоторое оживление в обществе вызвали кадровые рокировки, которые провел президент в начале недели, освободив от должности министра внутренних дел Вальтера Будба и назначив на эту должность председателя СГБ Роберта Такил, который в понимании президента себя правильно вел во время митинга общественности 30 мая. Понятно, что причины отставки не сообщались, и общественность гадает, связана ли она с извинениями, которые Будба принес ветеранам войны накануне митинга, или есть какая-то другая причина, как бы то ни было. Но представляя сотрудникам милиции нового руководителя, Бжания достаточно четко проговорил, что рассчитывает на помощь силовиков в продавливании вопросов, связанных с принятием проектов законов, против которых протестует общественность. Мы вместе с вами должны эти вопросы решить, и это обязательно отразится на жизни и деятельности, в том числе сотрудников Министерства внутренних дел, сказал Бжания, обращаясь к милиционерам. Место председателя СГБ тем временем занял родственник президента Тимур Ахиба. Телеграм-каналы сообщали, что заявление об отставке подал и генпрокурор Адгур Акрапа, что следующий кандидат на смещение – министр обороны Владимир Ано. Мне эта версия кажется маловероятной, хотя из подвижников вице-президент Обжания, ожидающих эту должность, уже образовалась целая очередь. Но очень уж близко к президенту стоял министр обороны на презентации Вачимчира. А еще пользователи соцсети злобно шутили, выставляя коллажи с текстовым сопровождением о том, что Анквап заявил о своей отставке. Но это чистая клевета и наговор. Вся жизнь Анквапа говорит о том, что этот чиновник не мыслит себя вне кресла. И отдельной строкой поздравления недели, которые теперь занимают важное место в официальном информационном пространстве и без которых обзор недели не будет полным. 12 июня абхазские чиновники и депутаты поздравили российских коллег и посла России в Абхазии с Днем России. 15 июня Аслан Бжания и начальник ГСО Дмитрий Дбар поздравили сотрудников охраны с Днем ГСО. 16 июня министр здравоохранения Эдуард Будба поздравил медиков Абхазии с Днем медицинского работника. К сожалению, больше праздников на этой неделе не было. Должна сказать, что над поздравлениями можно было бы и не иронизировать, если бы они как-то перемежались с информацией о какой-то еще публичной деятельности наших чиновников. Но как реагировать на то, что на официальном ресурсе администрации города Гагра, которую затопило на этой неделе, нет ничего, кроме поздравлений. Черноморэнерго вместо того, чтобы сообщать потребителям хотя бы об отключениях света, советуют, какие телеграм-каналы надо читать гражданам Абхазии. Официальный ресурс Минпросвещения Абхазии специализируется на рекламе российских вузов, а недельные новости из парламента, законодательный орган власти, посвящены визитам депутатов за пределы Абхазии. Вот и остается иронизировать. Специально для их Кавказа из Итачани, из Сухума.
Президенты самопровозглашенной Республики Южная Осетия нередко рапортуют о подписании тех или иных соглашений с отдельными регионами России и выдают их за большую собственную заслугу. Не стал исключением и Алан Гаглоев. Зачем это понадобилось юго-осетинскому лидеру и чем подобные договоренности важны для общества, выяснял Мурат Гукемухов.
Пресс-служба президента отрапортовала об очередном достижении юго-осетинского руководства. Алан Гаглоев встретился с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Встреча прошла в рамках Петербургского международного экономического форума после подписания соглашения между правительствами Южной Осетии и Ленинградской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурных сферах. Александр Дрозденко отметил значимость подписанного соглашения, которое, по его словам, позволит реализовать совместные проекты в различных целях. Цитирую. «Для нас важно это соглашение с Южной Осетией, потому что мы активно развиваемся и продвигаем свою продукцию, предлагаем свою территорию для реализации совместных проектов. Мы уже предварительно переговорили с правительством Южной Осетии о том, что такие направления, как промышленность, энергетика, транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство, это те направления, где мы действительно можем реализовать конкретные проекты». Конец цитаты. В свою очередь, Алан Гаглоев выразил уверенность в том, что благодаря тесному взаимодействию в рамках подписанного соглашения удастся реализовать все намеченные планы. А можно поподробнее, что это за планы и по какому поводу такой пафос? Я к тому, что мы уже были свидетелями грандиозных планов сотрудничества. Помните, еще Леонид Тибилов подписывал подобное соглашение с Воронежской и Орловской областями, с Карачаево-Черкесской республикой. Анатолий Бибилов с Нижегородской областью и республикой Крым. Интересно, есть ли от этого какой-то прок? Или от нас его скрывают? Судя по тому, что было объявлено официальной прессой, где-то сейчас в Крыму должна работать сеть юго-осетинских фирменных магазинов, где на льготных условиях торгуют юго-осетинской продукцией. Где-то в Южной Осетии вот уже лет 5 как собирают щитовые дома для Сирии. Помните, как в Сирийскую Арабскую Республику ездила делегация из Южной Осетии? Как она встречалась с министром строительства Сирийской Республики? Тогда юго-осетинские товарищи хотели приступить к строительству высотных зданий в Дамаске. У них ведь в этом деле накоплен колоссальный опыт, но после того, как узнали, что их потенциальные конкуренты, китайские подрядчики, строят дома по этажу в день, причем под ключ, согласились на щитовые одноэтажки. Ну и где они? Их нет. Хотя производство не хитрое. В интернете полно объявлений о продаже линий по производству фанеры и клееного бруса. Приедут, установят, научат работать коллектив. Всего дел на пару месяцев. Просто из тех, от кого все зависит, это никому не интересно. Надо признать, есть в этой поездке формальная и даже обязательная для югостинского руководства часть. Посещение экономического форума делегации, признанного Россией государства, как демонстрация верности союзническому долгу. На этом, наверное, стоило бы и ограничиться. Но зачем было пускаться в эти глупости? Какой интерес у Ленинградской области может быть к Южной Осетии? С тем же успехом можно было заключить контракт с северо-западным пароходством на обслуживание югостинских кораблей. Эта история напомнила мне другую. В начале нулевых Владимир Путин требовал от губернатуры повышения экономической эффективности. Дескать, хватит жрать федеральный бюджет, сделайте хоть что-нибудь сами. Тогда, на короткое время, одним из важнейших критериев оценки деятельности губернаторов стала их способность привлекать инвестиции. И началось. В северокавказские губернии приглашали представителей крупных иностранных компаний, названия которых были на слуху. Официальная пресса тогда широко освещала посиделки чиновников с фермачами. Дескать, подписан договор на строительство завода. Он станет крупнейшим в европейской части России. Компания такая-то получила преимущественное право на разработку недр. В ближайшее время планируется добыча золота. По прикидкам экспертов, это принесет казне столько-то миллиардов рублей, и это только в ближайшие годы. Единственное, что скрывала официальная пресса, все эти соглашения были о намерениях. Они не предполагали ничего, кроме ни к чему не обязывающего «может быть когда-нибудь». Сегодня все эти проекты прибывают там же, где и производство щитовых домов в Южной Осетии. Хочу заступиться за российских губернаторов. Их понять можно. Они старались, чтобы получить президентское одобрение на пограбить субъект еще один пятилетний срок. Но зачем это руководителям Южной Осетии? Неужели всерьез кто-то считает, что в этих соглашениях есть какая-то польза? Если же это способ произвести впечатление на свою аудиторию, то для югостинского избирателя это должно быть обидно. Он никогда не давал повода держать себя за простачка. Есть в этой истории и трагическое. За время российской помощи в югостинских элитах укоренилось иждивенчество. Они ведут себя точно так же, как губернаторы российских регионов. Не чувствуют времени, не видят цели, кроме личного счастья. Разница лишь в том, что от российских губернаторов население губерний уже давно ничего не ждет. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В завершение программы рубрика «Гость недели». История, которая развивается вокруг национального киноцентра, задевает за живое в Грузии тех, кто неравнодушен к будущему ее кинематографа. После увольнения министром культуры Таицу Лукиани в марте нынешнего года директора центра Гаги Чхеидзе последовала структурная реорганизация, другие увольнения, сокращение финансирования. Исполняющим обязанности директора назначен человек, который в бытность Лукиани министром юстиции служил в пенитенциарной системе. Чем грозит киноцентру с его недюжинным послужным списком приход нового руководства? К чему вообще может привести политика, которую проводит министр культуры в подотчетных ей ведомствах? Об этом и другом моя коллега Кэти Бучуришвили беседовала с гостем недели, кинорежиссером и сценаристом Наной Джанелидзе, занимавшей пост директора киноцентра с 2013 по 2016 год.
Нана, прошло уже 4 дня с тех пор, как вы опубликовали открытое письмо премьер-министру на своей странице в Facebook. Хочу спросить, есть реакция самого премьера или кого-нибудь еще из его команды на это письмо?
Нет, к сожалению, никакой реакции нет.
Почему, по-вашему, там медлят с ответом? Вообще, есть у вас надежда, что вы его получите?
Я не знаю. Когда ко мне так обращаются, я... В следующую же минуту отвечаю, но я не могу отвечать за других.
Нана, почему понадобилось менять руководство киноцентра? Как вы думаете, были основания для недовольства работой центра? Или это все-таки часть стратегии министра культуры – везде иметь своих людей, пусть даже не профессионалов?
Не знаю точно. Никак не могу ответить. Они всегда неглубокими бывают предположения, поэтому мне не хотелось бы сейчас свои какие-то эти догадки строить. Не знаю.
Были какие-то предпосылки к тому, чтобы менять руководство киноцентра?
Предпосылки были в том смысле, что министр, когда пришла, она сняла директора киноцентра. Но это по закону министру возможно и назначать, и снимать. То есть это по закону так и осуществляется. До ухода предыдущего директора было 2-3 месяца, то есть ротация уже через 2-3 месяца и так наступала у нас на 3 года всего. Видно, там не случилась коммуникация. Это очень важно, чтобы между министром и главой того или другого учреждения, которое принадлежит министерству, чтобы была бы очень тесная связь и сотрудничество. Так ничего не получится. Ну, возможно понять, что не случилось этого сотрудничества. Коммуникации там не было. Ну, сочтем так. Но после этого прошло полгода. Я знаю, что назначили директором киноцентра временно, назначили заместителя министра культуры, ну, прекрасного человека, но он сам, конечно, тоже не из киношников, не разбирался в этом и не мог разбираться, потому что он из другой сферы, он из сферы дипломатии. Так как он считал, наверное, что он все-таки временный, он даже не заходил, не зашел в офис ни один раз. К нему шла заместитель директора, и через нее все дела делались. А потом в один прекрасный день всех сняли. Я думаю, что триггером было письмо. В общем, это очень сложный лабиринт там каких-то разных писем, разных, целый клубок. Ну, в общем, институт Гёте наградил предыдущего директора медалью Гёте. И объявили, что его сняли, Габучхейде сняли из-за того, что он болел за Украину, а министерство было против. Вот в этом я очень сомневаюсь. Я не могу представить, чтобы кто-нибудь был против Украины. Но, в общем, это дало повод, чтобы на сайте киноцентра опубликовалось письмо, о котором никто не знал в киноцентре. Это письмо было как бы минуя вообще сотрудников киноцентра, пошли в админ и опубликовали письмо.
Какого содержания?
О том, что его сняли не из-за каких-то симпатий, а у него была растрата, и что дело передано в прокуратуру. Но сотрудники возмутились и написали, что они ничего общего с этим письмом не имеют, что они не знали об этом письме. Им было это очень неудобно и некрасиво, потому что получилось, что письмо от их имени. Некоторые сотрудники вообще от этого письма отмежились, а другие написали, что они хотели бы свободу, вернуть киноцентру абсолютную независимость и свободу. И сразу же начинается реорганизация.
Ага. В вашем очень ёмком письме содержится практически вся ретроспектива, история киноцентра, да. Оценка его заслуг в грузинском кинематографе, кстати, которыми надо только гордиться, я так думаю, как и не только я. Как я поняла, все это было достигнуто благодаря независимости от правительства, которой теперь уже не будет. Как по-вашему, что ждет эту структуру, когда она потеряет независимость? А все к этому идет, потому что если мы вспомним недавнюю историю с музеем искусств, в некоторой степени, по-моему, это повторяется. Как может развиваться деятельность киноцентра дальше? Вот если представить, что министр будет действовать точно так же, без оглядки на общественное мнение, тем более на мнение сотрудников, что ждет в таком случае киноцентр?
Конечно, в первую очередь это фильмопроизводство. Фильмопроизводство означает, начиная с развития синопсиса и включая сценарий. То есть это очень большой труд, много идет на это времени. Потом уже идет на конкурсной системе селекция вот проектов, которые должны быть финансированы, чтобы сделать фильмы. Это тоже очень сложная система, потому что проектов всегда много, талантливых людей много, а денег всегда очень мало. Если там поступают 30 проектов, то возможно субсидировать 2-3 фильма. Представляете, это какой стресс для тех, которые не выиграли. Но комиссия всегда заседала. Всегда новые, чтобы не было коррупции. И всегда каждый директор старался по-своему, чтобы было бы комитет абсолютно независимых, глубоко профессиональных людей, которые знают, что вот каждый хорошо финансированный проект – это будущее грузинского кино. Вот когда я была там директором, я всегда говорила, что вы сейчас делаете выбор на будущее хорошего грузинского кино. Это очень, знаете, как-то обязывает, потому что в принципе, все из этой сферы, и все знают, как много значит для каждого следующего фильма, вот предыдущий такой хороший фильм, качественный. Поэтому всегда все-таки выигрывали лучшие проекты. Во всяком случае, худшие никогда не выиграли. Возможно, было там какие-то лучше, еще немножко лучше, но из лучших проектов худшие никогда не выиграли. Так как уже наладилась эта связь, и эта система... Система тех же баллов, которые, в общем, очень сложно все это формировалось. Но в конце концов это случилось. Случилось то, что Грузия стала, кажется, в 2010 году членами Эвримаш. Это очень большой европейский фонд, который субсидирует фильмы. Эвримаш субсидирует только копродукцию. То есть уже началась такая копродукция. Сотрудничество между европейскими и грузинскими фильмами. Это тоже очень важно. И Эвримаш субсидировал 30 копродукций грузинских. Это такой маленькой страны, это тоже не маленькая сумма, потому что Эвримаш такая очень серьезная комиссия, надо эту комиссию пройти, это и художественно, и финансово, и надо презентовать фильм. В общем, это сложная структура, и Грузия уже овладела этой структурой.
При каком министре это было?
Это случилось в 2010 году, когда министром был, по-моему, Ника Рурва, если я не ошибаюсь. И, конечно, чтобы поступить в Эвримаш, это невозможно сделать одному директору киноцентра. Это все государство должно за это как-то бороться, потому что это экономические там законы, которые надо преодолеть. Я помню, что это было довольно-таки сложно, но все-таки сумели. Тогда директором киноцентра была Тамара Татишвили, и она, в общем, вот презентовала Грузию на комитете Эвримаша, и Грузия прошла. Ну, это большая была победа. Так что мы как-то вот так приобщились к европейскому кино и финансов. Так что это было очень важно, потому что уже другие появились требования гораздо выше, чем было до этого.
Результатом такого сотрудничества какие фильмы оказались? Получили признание на каких-то фестивалях?
Я сейчас могу очень точно ответить, но кое-что я помню. Например, был такой фильм «Инблум», «Гдрэвин отели Гдрэвин», «Нанек» в Тимишвили. Если я помню правильно, и «Мадарины за Зуруша», это была копродукция, но я не помню, было ли это финансировано от Эвримаша. Потом, как я помню, с Хриси Сахлива.
«Чужой дом» Русудан Глурджидзе.
«Дом других». Да. Дом в Абхазии, который оставили грузины, заходят уже другие.
И вот теперь это все может рухнуть?
Да, потому что представляете себе, что в этой комиссии в Лимаш надо заседать и представлять Грузию, представлять эти фильмы. Там сейчас система-то изменилась, но каждый новый человек должен со всем этим заново знакомиться. Если вообще человек не из этой сферы, то это вообще невозможно это осилить, потому что, во-первых, надо знать свободный язык, это тоже очень важно. Или французский, или английский, но английский, во всяком случае, обязательно. Надо уметь представлять фильмы, надо включиться в эту чиновничью работу, ну, работу с Европейским фондом, чтобы представить свою страну. Это очень сложно. Когда меняется вот вся структура и реорганизация происходит, эти люди, которые уже наработали столько навыков и уже имеют знакомство, в принципе, они все потом уходят со сцены и приходят абсолютно неграмотные. В эту систему включиться очень сложно. Поэтому очень возможно, что вот все это наработанное мы потеряем, понимаете, наработанное годами.
Действительно, очень сложно представить себе, как человек из пенитенциарной системы может возглавить киноцентр.
Во-первых, непонятно. Если вас сейчас пустят в пенитенциарную систему, вы там что-нибудь сделаете, это то же самое. Если пустить их в хирургию, они что-нибудь сделают, почему такой неграмотный подход ко всему, я не понимаю. И почему дают себе право вот так смотреть на культуру?
Нана, а вам было понятно, когда из министра юстиции получился министр культуры?
К сожалению, в нашей стране на культуру, которая самое мощное оружие в наших руках, самая мощная и самая продвинутая сфера, да, виноделие и культура. Больше, наверное, у нас уже ничего нету, да? И почему-то на эту сферу, на самую сложную, поэтому очень сложную и составительность, потому что люди культуры, они очень сложные, они очень взрывные, они очень талантливые, и с ними надо очень как-то деликатно обращаться. И вот на самую сложную, на самую продвинутую, самую как бы, ну, преуспевающую сферу в нашей жизни, на культуру, вот смотрят так, что любого человека можно поставить, и это все можно так разгромить и раздробить, я не знаю. Если меня спросить, то это гораздо сложнее, эта сфера, и гораздо ответственнее, чем Министерство обороны. Единственное, что производит Грузия на самом высоком уровне, это культура. В любых сферах. В музыке, в театре, в живописи, в кино, хотя бы в той же скульптуре. И что они делают? Вот самая такая сфера, самая драгоценная наша, это жила наша, вот такая золотоносная. У нас, знаете, нет вот государственной памяти, как бы, чтобы вот административной памяти, вот что один сделал, да, министры, их поменяли, и потом уже никто ничего не знает, что там делать, потому что администрация все меняется. Смотри, нет вот какого-то костяка, который проводит вот эту государственную линию и преемственность. Преемственности у нас нет, потому что каждый новый человек все делает по-своему и всех меняет. Это нельзя. Поэтому никакой преемственности нет и никаких долгосрочных проектов невозможно, чтобы тут осуществить. Потому что каждый новый прихожий что-то новое свое делает и не хочется признать то, что сделал предыдущий. Это вообще катастрофа, понимаете?
Наверное, реорганизация коснется и финансовой сферы. Как будут распределяться финансы после прихода нового директора киноцентра? Это же тоже важно.
Знаете, в чем угроза? Что все стоит на персоналиях, правда? Я не знаю, реорганизация означает ли, что всех будут менять. Никто ничего не знает сейчас, так что мы ничего не можем сказать. Во всяком случае, человек из инфекционного учреждения никак не может в этом разобраться. Это очень сложная структура. Я еще раз повторяюсь, но это целое министерство, как вы понимаете. Это единственный кинофонд в Грузии. Представляете, это очень сложно. Когда в стране только один фонд. В Германии, во Франции, во всех странах много фондов, так что они субсидируют не один фильм, субсидирует не один фонд, а там многие, например, даже есть региональные фонды. У нас ничего нет абсолютно, только один фонд. И все висит на этом фонде. И при том киноцентр еще проводит политику, государственную политику. Кроме того, это организация, которая занимается кинопроизводством, кинообразованием, фестивалями, выпускает журнал профессиональный, который закрыли, выпускает книги очень ценные и очень такие профессиональные, кинопрофессиональные эти книги изумительные.
Да, киноликбезом занимается.
Всем, да. Так что вместо того, чтобы нам расширяться, мы должны были включиться в аудиовизуальную, синхронизироваться с европейским законом. И это тоже большая была работа. Мы это запустили еще 8 лет тому назад, и до сих пор еще нету вот этой синхронизации, потому что потом уже никто это не толкал. Очень много дел там. Это развивающаяся, знаете, структура, потому что вот сейчас занялись еще кино, так сказать, наследством, то есть кино...
Архивом.
Кудрёва, как это, архивом, да. То есть этот архив в Госкинофонде находится, и вот были очень долгие переговоры, возвращаются эти фильмы, то есть мы уже там до 50 или до 100 фильмов уже заново все отпечатали на двух негативах. И возможно оцифровать эти фильмы и опять пустить на экраны. Так что это все делается. Киноцентр. Но как только вот эта связь обрывается и новые люди приходят, пока они в этом разберутся или не разберутся, или вообще кто будет это знать? Это ведь, знаете, вот административная память еще существует. Если всех их уволить, некому будет этим заниматься, и никто даже не будет знать, кто и где есть. В общем, возможно, мы опять на нуль. Станем, понимаете, потому что вот все эти наши классики стояли, что после развала Советского Союза вот какой-то фонд, этот фонд был по кальке французского кинофонда. Ну, как-то аналог сделали, да, как-то постарались. Ну, это все, конечно, к Грузии.
Адаптировать. Так,
перевести на грузинский, да, адаптировать, да. Вот все это сейчас, возможно, под большой угрозой, потому что мне говорили, что есть какие-то разговоры, что вот киноэвет, он хорошо разбирается в грузинском кино, то есть в грузинских фильмах. Это абсолютно другая роль. Киноэвет должен писать о фильмах, а тут целая огромная сфера, понимаете?
Понятно.
Так что это сейчас рушить, все заново строить, то есть это возможно, что это исчезнет.
Нана, вы ограничитесь письмом или будете бороться дальше? И кто станет рядом с вами в этом случае?
Вы знаете, что я написала письмо, такое длинное письмо. Я написала только потому, что я точно знаю, что не только премьер-министр, но и министр культуры не знает, какая-то сложная организация, какая-то сложная институция, какая-то сложная система. Я поэтому так более или менее подробно постаралась охарактеризовать, что это такое, потому что у людей нет такого точного представления. Но премьер-министр много делал. Он сейчас, конечно, не сможет во все это вникнуть и не будет знать. Даже министр, если у него, у министра нет коммуникации с главой киноцентра, невозможно, чтобы он знал, в чем дело. Только по законам и по финансовым делам не разобраться. Какая-то сложная структура и живая, представляете себе. Там было очень много хороших проектов, которые вот сейчас могут зарубить просто.
Можно сказать, какие? Просто для наглядности, чтобы было понятно, что мы можем потерять.
Во-первых, то, что у нас уже была очень хорошо налажена система, хотя бы вот в воркшопах приезжали в этой сфере знаменитые и хорошие тренера, и воркшопы проводили, как писать сценарий, как писать для анимационных фильмов, как презентовать эти фильмы, проекты на международных больших. Вот сейчас у нас вот в Каннах 2 или 3, кажется, может, даже больше. Вот молодые люди представляли свои документальные фильмы, они прошли с очень хорошим успехом. И это все, знаете, уже вот настоящая связь с Европой, понимаете, и такое как бы система кровообращения. Сейчас это, возможно, все будет вот так рушиться и обрываться, эта связь. Очень и очень опасно.
Гостем недели была кинорежиссер и сценарист Нана Джанелидзе. С ней беседовала Кэти Бочуришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.